Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». В издательстве «Роспен» вышла коллективная монография «Побратимы». Регионам, принявшим эвакуированных ленинградцев, посвящается. За 75 лет, прошедших после блокады Ленинграда, это первое комплексное научное исследование, воссоздающее картину эвакуации из блокированного города. О том, как проходила эвакуация людей на восток от Архангельска до Алтая, мы говорим с автором проекта, доктором исторических наук, профессором Российского государственного педагогического университета имени Герцена Юлией Кантер и доцентом Алма-Атинского государственного педагогического университета имени Абая Бауржаном Жангутиным. Юлия, действительно, эвакуация из Ленинграда – явление грандиозное. Почему за 75 лет никто не догадался его изучить? Как же вам пришла эта идея?
Нет ни одной книги, ни одного комплексного исследования, которое охватывало бы историю эвакуации из Ленинграда. Исследования есть, в основном связанные с эвакуацией предприятий оборонно-промышленного комплекса, естественно, и учреждений культуры. Ленинград – это абсолютно особенная тема применительно к эвакуации. Такого количества эвакуированных. В таких условиях эвакуируемых из города и в таком физическом и психологическом состоянии такого больше не было, поскольку блокада явление беспрецедентное в истории Второй мировой войны.
А значит, и вообще в мировой истории.
А значит, и в мировой истории, безусловно. Так вот, тема эвакуации и блокады в этой связке оказались под некоторым спудом, я бы сказала. Для меня было очевидно, что нужно сделать общую книгу, единую, состоящую из глав, каждая из которых посвящена тому или иному региону Союза, не только РСФСР, куда были эвакуированы ленинградцы. И вот оказалось, что работа непочатый край. Безусловно, такой проект, который охватывал бы в самом прямом смысле карту Союза, причем не только с республиканскими или областными центрами, но и периферией, нужно создавать вместе огромным коллективом. Мы охватили более 30 регионов Союза. Авторам пришлось поездить не только по архивам, находящимся в столицах своих там областей или республик, а по периферийным. И это создало совершенно уникальный слой исследований, которые до сих пор просто не были известны вообще, даже на документальном уровне никаком. Потому что одно дело, вы сидите в городском архиве или там областном Нижнего Новгорода, то есть Горький, а другое дело, вы едете на край этой Нижегородской, тогда Горьковской области, и читаете материалы от Ани Савичевой в ее детдоме в поселочке Шатки, где находится кладбище, где она похоронена, и извлекаете документы, которые никогда никому не были известны о ее последних месяцах и днях. Таня Савичева – это такая легенда, связанная с ленинградской блокадой, но мало кто знает, что она умерла полтора года спустя.
То есть она не оправилась, да?
Она умерла от туберкулеза кишечника, как отдаленного последствия блокады. Это еще одна тема, я не случайно заговорила об этом, просто на таком ярком, всемирно известном примере, как Таня Савичева. Таких примеров были не просто сотни, а тысячи. И это тоже одна из задач нашей книги – разрушить некий стереотип о том, что выезд из Ленинграда равносилен спасению. В большинстве случаев, конечно, да, потому что понятно, что иначе, вероятнее всего, в Ленинграде голодная смерть. Но блокада настигала существенно позже, чем люди даже выезжали. Даже те, кто благополучно доехал до Ладоги, переехал через Ладогу и доехал до Большой Земли, хотя это тоже отдельная история, кто доезжал, как доезжал, в каком состоянии. Но дальше начиналась еще одна трагическая история в медицинском смысле. Во-первых, люди приезжали в таком состоянии, что они уже не могли оправиться от перенесенного. Во-вторых, очень благодарна коллегам, в частности, например, из Вологды, из Челябинска, из Казахстана, которые особый акцент в своих исследованиях сделали на медицине. Медицина не была готова, в этом никто не виноват, кроме войны, мы понимаем это, но медицина не была готова к тому, чтобы лечить, ставить на ноги, реабилитировать, в том числе психологически, тех, кто приехал в 1942-1943 году из Ленинграда, потому что аналогов в истории медицины в мире не было. Даже в тех случаях, когда врачи были суперпрофессиональны, и когда по прибытии в регионы Урала, Сибири или там Северо-Запада приходили эшелоны с изможденными ленинградцами, которых просто выносили на руках, и взрослых, и детей, которые уже не могли ходить. Когда врачи в организованных эвакопунктах, в больницах, которые были готовы, это тоже было далеко не всегда, но тем не менее, были готовы вроде бы лечить, да, человек истощенный. Его надо кормить, а кормить нельзя. Или кормить можно, но надо знать, как и чем, какие комбинации. Это не просто затяжное голодание, это голодание умноженное на стресс, на хроническое переохлаждение, на инфекционные заболевания и так далее. В медицинские учебники до 1942 года, пока не появился медицинский анализ, не входили такие болезни и такие синдромы, которые были свойственны именно ленинградцам-блокадникам.
Баурджан, я предполагаю, что вы занимались не только архивной работой. Наверное, есть те, кто в силу разных причин остались жить там, куда их эвакуировали. Вы с ними говорили?
Была представительницей общества блокадников Ленинграда у нас в Алматы. И, в общем-то, она так бодро все время говорила, вот да, вот алматинцы встретили нас, изможденных, голодных детей из Ленинграда. Она говорит это все. И потом в какой-то момент ее речь, которую она вот все время выступает же перед школьниками, она закончилась. И она не знает, что говорить. И тогда она начала просто вспоминать. И она сказала такую фразу. Я помню в один прекрасный день, когда мы вышли с мамой на улицу и увидели на огромных тумбах портрет седобородого старца, который написал «Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя». И тогда мы поняли, что мы не одни. И второй случай – это тогда, когда в архиве мы смотрим документы и видим, там был такой сюжет, все собирали подарки ленинградцам. Однажды в Ленинград пришел эшелон с яблоками, нашим знаменитым аэропортом. И кто-то из ленинградца давал интервью, сказал, что мы дома поставили это большое красное яблоко, и это яблоко, оно помогло нам выжить, потому что мы были не одни. Понимаете, эвакуация, она была разной. Для одних – это режим наибольшего благоприятствования, да? Когда один академик пишет, прошу вас выдать 5 килограмм картошки, там, и что-нибудь сладенького. Или когда ребенку дают маленький кусочек рафинада, и он на всю улицу кричит, мама, он сладкий. Понимаете, это разное. И ответить на вопрос, почему люди по-разному относились к эвакуированным, это, наверное, тот вопрос, на который очень сложно ответить. Казахстан, начиная с процесса вот начала вот депортационных кампаний, и вот по переписи 1949 года, если мне память не изменяет, 948 тысяч было депортированных спецконтингента. Ну, в общем, в документе есть такая фраза «проводится слабая разъяснительная работа». Если принять во внимание слабая разъяснительная работа и принять во внимание, что Казахстан в тот период был огромным полигоном, куда депортировали, при этом государство депортированных людей, которых обвинило в предательстве интересов Родины, ну там целый букет, правильно, запрещало общаться с местным населением. Люди просто боялись. Я могу объяснить это только этим. Это все идет тогда, когда впервые Казахстан прислали, значит, сначала корейцев, потом немцев, потом поляков, потом, ну и тогда этот список же можно продолжить.
Чеченцев надо.
Чеченцев, ну конечно. Ингушей. Чеченцев, болгарцев, ингушей, послевоенные депортации с Грузии и так далее. Люди уже просто не видели разницы между депортированными, которых обвинили в предательстве интересов Родины, и эвакуированными. Может быть такое? Да, может быть. Вот к этому все-таки я склоняюсь, потому что в большинстве своем все-таки все профессиональные историки, они подчеркивают, что межнациональных конфликтов ведь не было. Это только на бумаге решение Совета эвакуации, оно выполнялось. А сколько эшелонов, которые, допустим, шли в Ташкент, потом их с Ташкента разворачивали обратно в Казахстан. Почему решение Совета эвакуации, оно не выполняется? Почему в тот период, то министерство ведомства, оно посылает к нам в Казахстан, допустим, эшелоны, они нигде не записаны, они вне графика идут. Алма-Ата, жить негде было. На одного человека 2 квадратных метра – это что? Даже те предприятия, которые были у нас в Казахстане, в Алма-Ате, условия очень тяжелые были. Даже тот же театр, вот Ленфильм, ТЮЗ, много же было эвакуировано. ТЮЗ – это которые создали там театр юного зрителя, да? Вот они жили же в кинотеатре Алатау, кинотеатры, вот эти занавески. Условия были же военные. Город не мог столько людей вместить. Но тем не менее люди выживали. А те, кто приезжал самостоятельно, как он пишет, я помню Алма-Ату, мы всегда Алма-Ату вспоминаем с теплотой. Откуда это? Это не то, что кто-то больше принял заботу, кто-то меньше принял. Самое главное, это человечность, которая была у людей.
Говорит радио «Свобода» в эфире программы «Петербург свободы». О том, как проходила во время войны эвакуация ленинградцев на восток, мы говорим с автором проекта «Побратимы», историком Юлией Кантор и историком из Алма-Аты Бауржаном Жангутиным. Юля, вы говорили о медицинском аспекте, а ведь есть еще такой момент, как трудоустройство эвакуированных, взаимоотношения с местными.
Туда, куда люди приезжали, надо понимать, суровый тыл военного времени. Голода, конечно, нет, но колоссальные проблемы с продовольствием. Тяжелейший сверхурочный труд женщин на предприятиях ВПК, плюс колхозная жизнь. Приезжают изможденные люди, даже которые уже прошли какое-то лечение, но они не способны к тяжелому труду, у них и профессий таких нет. Опять же, детские дома переполнены объективно, и приезжают еще и еще дети разные, начиная от домов малютки и заканчивая подростковыми. Кормить, одевать и так далее. Что с этим делать? Опять же, мы должны понимать, что такого количества, как из Ленинграда, ниоткуда эвакуировано не было. Совершенно точно эвакуировано из Ленинграда и, скажем так, аккуратно доехало до мест окончательного пребывания, это не всегда одно и то же, сколько выехало, сколько доехало, не менее 1 200 000 человек. Вот эта цифра подтвержденная, ее можно считать проверенной, вот она есть. Некоторые историки считают, что 1,5 миллиона. Опять же, это надо сверять. Мы столкнулись с тем, с моими коллегами, иногда возникает ситуация, что в различных документах, даже связанных с одним регионом, есть разные цифры эвакуированных. Очень много случаев, опять же, винить тут вряд ли кого-то можно, маленькие дети, которые... Мама умерла в Ленинграде, папа на фронте, ребенка соседи или родственники сдают куда-то, чтобы он был эвакуирован, иначе тоже неизвестно, что с ним будет. Этот ребенок приезжает, у него теряется имя и фамилия. Это, кстати, есть в воспоминаниях сопровождающего персонала, ну, воспитателей или учителей. Ехали-то очень долго, и вот эти маленькие бирочки на клеенке написанные имена, фамилии, они просто стирались. А кого-то еще, это тоже отдельная тема, удочеряли и усыновляли. Например, в нескольких регионах страны был такой почин. Руководители горкомов и райкомов выпускали по своим регионам директивы. Каждый партработник, там еще это зависело от иерархии, а, соответственно, от матобеспечения, обязан усыновить одного или двух ленинградских детей, в некоторых случаях трех. И усыновляли, и удочеряли. И счастливо даже складывалось все. Потому что и в наших вот материалах коллег, которые занимались этим вопросом в этой коллективной монографии «Побратимы», есть примеры, когда, да, и счастливо складывались, и дети друг с другом, дети свои и дети усыновленные в этих семьях благополучно существовали. Были и другие истории, они тоже описаны, и драмы, и трагедии, и все что угодно. Потому что у некоторых находились родители, а дети их уже не помнят, да, потому что это 46-47 год. И как тогда у него две мамы, слава богу, выжила своя мама. И маму, которая его усыновила, ребенку там было 3-5 лет, а там ему уже 8 в 47 году, да, он вырос в другой семье с другими родителями. Мы знаем случаи ленинградские, когда люди там десятилетиями потом переписывались, да, возвращались в Ленинград, но вот эта память о спасших и породнившихся в прямом смысле сохранялась. Кстати, название «Побратимы» для меня было совершенно очевидным, когда я думала, ну, из нескольких вариантов выбирала. Да, это вот то душевное и кровное родство, которое сформировалось между Ленинградом и ленинградцами и теми регионами, которые приняли. Вот эта вот связь ленинградская очень сохранилась. Ленинградцев привечают хорошо. Ленинградцам говорят даже с таким, знаете, в хорошем смысле придыханием. И вы знаете, еще один интересный момент. Я же не только соавтор, но и ответственный редактор. Естественно, все это шло через меня. И я поняла, что нужно каждую главу открывать фотографии ей, какого-то памятника, ну, или обелиска, или мемориальной доски, посвященного ленинградцам. И тут возник вопрос. Ну, либо мы делаем про все, либо мы не делаем, да, иллюстрацию, потому что нельзя про кого-то сделать, про кого-то не сделать. Так вот, когда я кинула клич с автором, вот из этих всех 30 с лишним регионов и республик, где есть какие-то памятные знаки хотя бы, есть почти везде. Из 31 случая в 26 конкретно акцентированы именно на ленинградцев, не просто эвакуированных, да, это везде, естественно, есть. Но со словом «Ленинград», начиная от вокзалов, куда прибывали первые эшелоны с эвакуированными из блокадного Ленинграда, или памятников на кладбищах, где вот после эвакопункта, где люди не выжили, есть просто памятники очень пронзительные, очень хорошего качества. Например, в Красноярске. Я как-то гуляла несколько лет назад по Красноярску, и первое, на что я обратила внимание, фрагмент решетки летнего сада. Оказалось, что это памятник детям Ленинграда. Стоят мальчик и девочка, валенка, девочка завернута в такой платок. Стоят они на фоне сегмента решетки летнего сада. Там не написано «детям Ленинграда», но это понятно, да, потому что нигде больше такой решетки нет. Это великолепно. В случае, например, с Омском, там памятник, постамент, на котором изображены перекрещенные лучи ленинградских прожекторов, и стоят три ребенка, один с чайником, второй с куклой, а третий со скрипкой. И вот там написано «детям Ленинграда».
Юля, я росла вот под рассказы собственной бабушки, и вот она говорила о первой очень тяжелой зиме, когда они оказались в жутком положении, потому что в этой уральской деревне тоже не было особенной еды, и как-то им никто не жаждал давать. Она меняла на простыни, наволочки.
Это типичная история. Не жаждал не потому, что даже, собственно говоря, прям все такие жадные и плохие на Урале, жесткие. Семьи, в которых отец на фронте, 5-6 детей, валенки одни на семью. Как мы знаем, это прелести советской деревни, которые никуда не делись во время войны, только усугубились. Колхозная работа. А с чего им хорошо, в случае с моей семьей, там разрешали. Мой папа, потом к нему, потом уже, только в конце 42-го года приехала его мама из Ленинграда, которую он не узнал, настолько она была изможденная, и 1,5 года прошло. Так вот, разрешали не каждый день, но несколько раз в неделю вот к общему, в прямом смысле, котлу подходить и ложками вместе со всей семьей, хозяева, где вот жили, в избе, где жили мой папа с моей бабушкой, вот несколько ложек зачерпнуть. Это вообще было далеко не каждому так разрешалось, потому что ты должен внести в прямом смысле свою лепту. Когда моя бабушка уже пошла работать, естественно, это все было вместе, но далеко не всегда, а физически и не было чем кормить. Очень многие пишут, что приходилось некоторым даже и побираться, некоторые еще приезжали без зимней одежды. Это тоже было. Но вот мой папа, например, вспоминает случай, он говорит, что потом, только став существенно более взрослым, он понял, что это была инициатива его первой учительницы. Когда он закончил первый класс, 42-й год, она его отозвала, поздравила перед классом и дала кусок белой булки с вареньем. И сказала, что это от школы. Он говорит, я только потом понял, что это от нее, конечно. От какой школы белая булка с вареньем? Она вот из дома принесла лучшему ученику и подарила. И вот мой папа всю жизнь вот это помнит.
Чего мы не знаем об эвакуации? Как вы считаете?
Концерты. Это правда, были концерты. Выступления артистов было в госпиталях. И все об этом помнят. У нас в Алмате снимали фильмы. Это тоже было так, правильно? И лауреатник, извините меня, знаменитый, он тоже был.
Лауреатник – это что?
В годы войны в Алмату были эвакуированы киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм». Самые знаменитые же. Практически все лауреаты государственной премии, поэтому одно из зданий гостиницы, куда поместили, называли лауреатник. Это в народе так. Вот эта фраза, именно то, что в народе, это есть повседневность. Вот военную повседневность, повседневность людей, которые жили в городе, да, неважно, какой город, Алмата, Павлодар, Фрунзе, с чем они сталкивались. Ну, вот, допустим, была пропаганда советская. Какая была главная идея? Мы победим врага. А вспомните, когда, допустим, они сюда, к нам в Алмату приезжали, да, у нас все гостиницы в Алмате были переполнены. Цены на базаре были очень большие. С приездом людей цены выросли. У нас есть народная артистка Биби Гультулегенова. Вот она пишет в своих воспоминаниях, что мы мыли им одежду, мыли полы им, да, и думали, откуда у них столько денег. Нет, это правда. Это воспоминание, oral history, это то, что осталось в памяти.
То есть неравенство вот этих столиц и провинции.
И потом, как говорится в документе, что гостиницы были все переполнены, все-таки идеология. Люди думали, что вот завтра война закончится, понимаете, что это все временно. А на самом деле это все сложнее. А вот как люди жили? Благодаря чему они выживали? Одни жили в эвакуации очень хорошо, потому что были специальные постановления ЦК Компартии Казахстана о создании особых условий. Другие выживали, наверное, потому что они эвакуировались с военными эшелонами, предприятиями и, соответственно, очень запуск этих военных предприятий. А простые люди как выживали? Думаю, что это было очень тяжело. Да, государство помогало им. Нельзя это отрицать. Художники выживали тем, что они писали работы. В Алмату приехала группа большая интеллигенции, писатели, историки, да, которые писали книги. Другие художники получали госзаказы. Да, люди пытались найти работу.
А у кого не было такой работы?
Есть многие вопросы, на которые лично я не знаю ответа.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О том, как проходила во время войны эвакуация ленинградцев на восток, мы говорим с автором проекта «Побратимы», историком Юлией Кантор и историком из Алма-Аты Бауржаном Жангутиным. Юлия, а как насчет такого понятия, как прививка ленинградской культуры? Оно правда существует?
Моя красноярская коллега, которая писала главу про эвакуированных ленинградцев в Красноярском крае, вы понимаете, что это огромная территория, и помимо таких вещей, как, например, Музей Арктики и Антарктики был в эвакуации там, и наш медицинский институт, мама автора, она работала санитаркой в эвакогоспитале. И в этот эвакогоспиталь приехала группа эвакуированных ленинградских врачей. Естественно, они работали по специальности, и она никак не могла понять, что когда она заходит в ординаторскую, как санитарка с чем-то там, какой-то документ отдать или что-то, мужчины-врачи встают. Она говорит, никак не могла понять, есть же свободные места, я и сесть могу, а почему они встают? То есть вот эта вот прививка еще ленинградской культуры неожиданно вот имела такие плоды. А мне приходилось видеть такие материалы именно о том, что когда люди попадали в тот же Свердловск, например, в эти коммунальные квартиры к свердловчанам, вечерние разговоры о городе, о Кировском театре или там о чем-то еще, производили впечатление вот просто публичных лекций. И для многих это осталось в памяти, когда они уже приезжали в Ленинград, а это было, конечно, послевоенное время, люди, которые были школьниками, допустим, а потом уже становились взрослыми, приезжали, разыскивали, вспоминали и так далее. Отношение к быту, естественно, совершенно другое, и это еще одна из проблем. Приезжает человек из Ленинграда, даже когда он уже приходит в нормальное физическое состояние, но тяжелый деревенский быт, не все к нему были просто физически готовы. Опять же, если у ленинградской матери она приехала, слава богу, с выжившими детьми, а куда ей их деть? Особенно грудных, далеко не во всех деревнях были всякие детские садики и прочее. А куда отдать ребенка, это тоже большая проблема. Равно как и проблемы с одеждой. Если могли помочь, то помогали, а если не могли? Тем не менее, опять же, власти пытались не всегда, не везде, но все-таки надо сказать, что в большинстве случаев, да, командно-административными методами других не было в стране. Выдать такому-то детскому дому, мы видим это в документах и видим, что это не просто директива, она потом проверяется. Столько-то метров мануфактуры, мануфактура – это ткань. Видны рейды региональной власти, столько-то там тюфяков не обернуты простынями, плохое санитарное состояние. Срочно исправить. И едет комиссия, исправляет. Вот это, конечно, поражает. Иногда это происходит поздно, то есть когда уже там дети от инфекционных заболеваний, особенно зимой, там тиф, дизентерия и прочее, начинают умирать. Но тем не менее, спасают, наблюдают. И в этом смысле, кстати, это тоже ленинградский феномен, могу это подтвердить просто документально. Особое внимание к Ленинграду.
Были ли конфликты наоборот? Кто-то не приживался? Осталось ли это зафиксированным?
Это осталось зафиксированным, кстати, даже иногда и в сугубо официальных документах, потому что женщины, в частности, жены красноармейцев, ну и офицеров, писали в равнодушном отношении, о невозможности жить, потому что кто-то там живет, условно говоря, в каких-то там синях при температуре минус 40 градусов в той же Сибири. Так разместили, что в комнату не пускают, живут где-то вот буквально в предбаннике. Были, конечно, случаи просто элементарной человеческой черствости. Какая бы власть ни была, хорошая или плохая, но за каждым домом и за взаимоотношениями на коммунальной кухне не уследите. И были просто чудовищные крики отчаяния, что дети уехали из Ленинграда, чтобы не умереть, но они умирают от голода и холода здесь. Это есть просто в документах лично характера, то есть сохранившихся письмах и обращением граждан, как это называется. И дальше инспекторы вот по детским там всяким делам выезжают, кому-то меняют жилье, кого-то срочно переселяют в другой поселок. Вот это вот есть.
Вы изучали такие человеческие истории, безусловно. В каком регионе? Что было совершенно незнакомо, что поразило?
Для меня, например, был абсолютный шок. Это глава о Вологде. Вологда – это крупнейший перевалочный пункт первый после Ладоги. Это Дантов ад. Только в Вологде, по медицинским рассекреченным данным из эвакопунктов, умерло более 9 тысяч человек. Мы вообще об этом не знаем. Вологда – небольшой город на пересечении всех узлов железнодорожных транспортов. Вологда, захлебываясь, принимала изможденных ленинградцев, причем самых изможденных, в самом тяжелом состоянии находившихся. Кстати, статистика такая, чем дальше, тем меньше смертей, конечно, потому что те, кого уже выходили в той же Вологде, там уже было лучше, в Ярославле и дальше. Люди все-таки уже подкреплялись и физически, и продовольственно, и стресс уходил постепенно. Вологда – это место, где многие спаслись, а многие, доехав, умерли. Автор, он, конечно, кандидат исторических наук, а автор – школьный учитель истории, и это очень важно. Федор Копылов. Затем абсолютно неизвестная тема – это ситуация с продовольствием в Архангельске. По смертности в процентном соотношении к численности населения Архангельск был вторым после Ленинграда. Кто об этом знает? А туда шли эвакоэшелоны. Ситуацию в самом городе, который так умирал от голода, тоже находился практически в блокаде. Мы об этом почти не знаем, ну, кроме узкого круга исторического сообщества. И это стратегически важная и морская, и речная база. И туда шли эшелоны с эвакуированными. Лечить, кормить, и город оказался в тяжелейшем состоянии. Опять же, глава, написана Александром Николенко, посвященная Архангельску, это тоже одно из таких открытий. Ну и многое из того, что написано вообще и про Урал, и про Сибирь, Узбекистан, Киргизию и Казахстан, вообще неизвестно, потому что страна распалась, и в том числе архивные связи порвались, и исторические связи порвались, потому что, к большому сожалению, для меня это абсолютный нонсенс. Иногда историческая политика доминирует над исторической правдой, и когда в той или иной республике, а вот с этим мы столкнулись во всей красе, звучат «это не наша война», и наступает мхатовская пауза, да? К счастью, историки так не думают, но иногда историки находятся в жерновах этой исторической политики. В казахской статье есть упоминание о том, что когда не в Алма-Ату, а на периферию приезжали люди, там на под подводах, на верблюдах преподвозили тех, кто не мог ходить. Люди в плохой одежде, потому что это долгий путь еще, да, плюс лето, потом зима. Люди изможденные, люди странные, в основном женщины с детьми, выглядевшие еще и гораздо старше, чем были на самом деле. Люди шарахались от них. Они не знали слова «эвакуированные», зато они хорошо знали слово «депортированные». И они считали, что это приехали очередные враги народа. Рядом был Карлак. И для Казахстана еще была вот эта специфика. Это потом все становилось на свои места, естественно, и помогали, и несли эти лепешки. Но это должно было пройти время для понимания и разъяснения. В целом, вот опять же, это наша общая война. Это наша общая беда и общая история. И в той ситуации, в какой оказалась страна 22 июня 1941 года, только вместе можно было. В том числе и в тыловых регионах, где была эвакуация.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О том, как проходила во время войны эвакуация людей на восток, мы говорили с автором проекта «Побратимы», доктором исторических наук, профессором Российского государственного педагогического университета имени Герцена Юлией Кантер и доцентом Алма-Атинского государственного педагогического университета имени Абая Бауржаном Жангутиным. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.